Евангелие от Луки, 19 глава, с 10 стиха. «Ибо Сын Человеческий придет взыскать и спасти погибшее. Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божье. Итак, сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин, и сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла 5 мин, сказал этому, и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я пришед, получил его с прибылью? И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказал ему, господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Похожая притча есть о талантах, Евангелие от Матфея. Но я взял специально от Луки, потому что Лука как-то написано, что он свое Евангелие писал, когда уже многие, говорит, начали писать. Ну, и они все отличались. Мы имеем 4 Евангелия, все они отличаются. Но интересно, что Лука, он вначале пишет, что сначала тщательно исследовал все написанные Евангелия, многих очевидцев, наверное, может быть, не всех, но многих опросил. Как историк, он очень серьезно подошел к этому, и он вот самую суть отмечал. Потому что вот эти притчи разные, и там суть не в минах, не в талантах, не сколько там было человек, вот 3, 7 или 10, да, из которых 7 были, которые возненавидели, так сказать, нежеланного правителя. Было по-разному. Но везде повторяется одна фраза: «Ты в малом был верен, и получишь значительно больше». Вот это верность в малом. Я очень давно над этим задумываюсь. Всегда хочется чего-то большое. Как сказал один проповедник или кто, не знаю, авторство фразы, что нам всегда надо взять что-то очень много, какие-то большие ресурсы, какие-то большие вот материальную базу такую большую, чтобы из нее хоть что-то успеть сделать, что-то, что получилось, да, как там художник там из большой глыбы вырезает там какую-то статую там маленькую, или вот у нас там, да, там мы собираем кучу нефтедолларов, чтобы хоть как-то нашу там экономику выправить, и нам вроде нефти много, все, но как-то не хватает. Надо очень много денег там, то же самое в церкви. Вот эти материальные вопросы часто встают такими большими, и нам кажется, надо очень много. И вот если мы соберем много, если мы будем иметь много там сил, много какой-то мудрости, много каких-то возможностей, то только тогда вот что-то, может быть, мы и успеем. Но на самом деле почему-то Бог нас ставит в такие условия, что, ну, даже в Ветхом Завете есть такой стих очень известный, да, если из ничтожного сможешь извлечь полезное, то будешь как мои уста. И Бог вот почему-то так часто ставит нас. Мне все время, когда я уверовал, было две таких крайних, вернее, стимул мой к вере был. Ну, думаю, если я познаю на самом деле великого Бога, то тогда же на самом деле получу доступ такой к великой силе какой-то, да? К великой силе, и тогда вот что-то будет, должно происходить, что-то, вот какие-то великие вещи. великие события какие-то. А с другой стороны, христианство представлялось мне таким вот бедным, слабым, вот как-то вот основным девизом всегда почему-то представлялась такая фраза вообще известная, да, «Христос терпел и нам велел». И вот нам только вот предстоит такое вот мрачное земное время, да, в вечности, в будущем, в Царстве Христа, когда Он придет во славе Своей, вот тогда только откроется и наша слава, наше духовное богатство. Но здесь, на земле, вот мы можем пребывать, скорее всего, вот, вернее, другого не дано, пребывать в такой как-то нищете, да, и не только духовной, да, там, хотя Иисус сказал, что блаженны нищие духом, но, к сожалению, не только нищие духом, но и вот эта скудость святых, там, которые упоминаются в Деяниях апостолов, и многое-многое другое. То, что, и возможно, как Павел пишет, не самые мудрые, не самые знатные, не самые родовитые, там и кровь не, там царская как-то так редко была, не считая вот самого Иисуса, у которого была кровь Давида земная. Но интересно, как вот этот стих реализовался в Деяниях, когда мы видим, на самом деле начали происходить великие вещи. Мы знаем, да, конечно, Христос воскрешал мертвых, это за какие деньги можно купить? Почему фарисеи, которые, мы знаем, что вот они еще были сребролюбивы, Христос это раскрывал, хотя они показывали, пытались выглядеть духовными, но Иисус говорил, что и лицемеры, и сребролюбивы, но они никак не могли оспорить величие Христа. Да, вот и Никодим даже приходил, учитель, таких дел, как ты, не может человек творить, если только Бог с ним не будет. То есть не надо ни денег, ни крови, ничего. Вот мы знаем, что Бог с тобой. Мы знаем, мы это видим по делам. Потому что такого, ну, невозможно. Невозможно повторить. И вот это богатство такой силы, да, богатство Духа во Христе. Но интересно, как это все реализовывалось среди Первой Церкви. Мы недавно отпраздновали Пасху, после Пасхи, день Пятидесятницы, день Духа Святого. Для нас это такие самые великие праздники. Но что интересно, в первые веки, все-таки после вот этих событий, которые эти праздники обозначали еще до их свершения, как пророчество о Христе, для нас это сегодня просто повторение. Но в тот момент, когда на самом деле произошла Пасха Христова и произошло наше искупление, когда сошел Дух Святой на Церковь, то на самом деле творились великие дела. И сегодня мы, вспоминая, ну, не знаю, как у кого, но я слышу от многих и самого всегда на сердце, знаете, что как будто нам что-то не хватает. Почему в наши дни, неужели мы знаем, что рука Христа не сократилась, чтобы спасать, что Бог тот же, Христос не меняется, но что-то поменялось в нашей жизни, в наших обстоятельствах, и мы даже знаем, что Христос предсказал, что придут времена тяжкие, что придут времена, когда святой народ ослабеет, и будет даже отступление великое. И мы понимаем, что где-то и мы, может быть, к этому как-то причастны, вот где и как мы можем себя проверить. И я только вернусь к Божьему стандарту, вот этого малого и великого, что имеется в виду. Это вот Лука 16, глава с 10 стиха. То есть всего одного автора сегодня будем. Лука 16, глава с 10 стиха. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы ни в праведном богатстве не были верны, кто верит вам истинно? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он им сказал: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». законы пророки до Иоанна, сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». Итак, Божий стандарт – малое. Бог почитает за малое все материальные богатства, хотя это считается основой экономики в те времена и сегодняшней экономики. То есть, как тогда цари держались на золоте, да, вот там Юра до золота закончил, и все, пришлось куда-то срочно переезжать, искать другие какие-то источники. Также и сегодня все экономики, развитые и неразвитые, они держатся на вот этом. Это считается фундаментом, материальное, да, какие-то полезные ископаемые, какие-то ресурсы там трудовые, как в Китае там или еще где-то. То есть, ну, всегда вот это материально, оно всегда считается основой. И вдруг Иисус говорит, что у Бога другие стандарты, он вот это считает самым малым, самым незначительным для пользы человека, для того, чтобы он был, ну, как сейчас принято говорить, счастлив, да, для того, что для счастья, и жизнь человека не зависит, он прямо сказал, жизнь человека не зависит от количества его богатства, от количества его имения. Но, с другой стороны, Бог усмотрел так, чтобы его народ, Божий народ Израиль, жил, зная порядок, как обращаться с материальным. Я, знаете, был очень удивлен, когда в Ветхом Завете это обнаружил. Вернее, это было заложено в Ветхом Завете, но вот открылось это через такого человека, как Варнава. Давайте, очень много про него говорится, достаточно известный человек, левит, и о нем написано в Деяниях апостолов, 4 глава. То есть, когда вот первая церковь образовалась, написано, что они пребывали в любви у Бога, у народа, все так хорошо, и чудеса творились прям, ну, каждый день. Там они каждый день собирались, каждый день приносили. Вот сколько они приносили, все исцелялись там, больные, бесноватые, вот кто бы ни был. Да, вот читаем. 4 глава Деяний, с 32 стиха. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного, и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Так Иосия, прозванный апостол, от апостола Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом киприанин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. И я прочитаю чуть дальше, потому что вот эта мысль здесь не заканчивается. «Некоторый же муж именем Анания с женою своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены, сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажа не твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И вставши, юноши приготовили его к погребению, и вынесши похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в дверь погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и спустила дух, и юноши, вошедшие, нашли ее мертвую, и вынесши похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом, из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Пересвященник же и с ним все, и принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнили зависти». Ну и так далее. Вот реакция священников на происходящее. И, кстати, они не были против чудес, да, но они были против имени Иисуса. Они их не хотели, чтобы имя этого человека, как они считали, смущало народ иудейский. Но интересно, посмотрите, если так между строчек почитать, как интересно здесь вот говорится. Мне, знаете, это место очень долго смущало, потому что, когда читаешь, вообще мы еще выросли в коммунистической стране, ну вот, может быть, молодежь уже не сильно знает, но вот я застал еще, когда был сам пионером в школе, и нас учили, что вот вообще денег не должно быть, частная собственность – это плохо. Вот, это как бы источник всех бед, расприй и войн даже, да, надо от этого избавляться, надо, чтобы все было вот общее вокруг, колхозное, все вот по справедливости, по нужде, вот как здесь, да, написано, что и говорят, что коммунисты все взяли из Библии, только тоже, как саддукеи хотели, только имени Иисуса не нужно, так и коммунисты сделали то же самое, в одном духе действовали, да. Только Бога не упоминать. Бога нет, а все остальное очень интересно. Можно применять. И они это применяли как все, от частной собственности нужно уходить. И когда я прочитал, да и вроде, да, в Библии тоже это написано, и может быть наша проблема в том, что мы вот к этой частной собственности так сильно привязаны. Но здесь нигде не найдете, чтобы частная собственность отменялась. Я хочу эту тему сразу убрать, чтобы не отвлекаться на нее. Да, написано, что, вот 32 стих 4 главы, «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». То есть, все было частное. Да, то есть, ну, теперь есть у меня машина, я не называю ее своей, там, любой знает, кто у меня машина, там, кому-то куда-то надо, подходит, там, Дим надо, там, да, я там могу на свое усмотрение уже либо доверенность дать, либо сам проехаться, помочь и так далее. И у нас мы знаем, что есть вот братья, которые своими машинами служат, подвозят и так далее, вот служат для нужд церкви. Но когда встает вопрос, кто ее будет ремонтировать, вернее, такого вопроса нет, да, потому что у нее есть хозяин. А такая история есть, не буду рассказывать про какую церковь, там была церковная машина, но там была проблема всегда, потому что она была нужна очень многим и сразу, но когда ремонтировать, был вопрос, а кто будет ее ремонтировать? И все-таки вот эта частная собственность, когда свой дом, да, кто-то домашнюю группу к себе приглашает, собирает у себя на регулярной основе, кто-то еще как-то использует свой дом, как вот у Смагина была квартира, да, я вообще помню, так интересно, что меня к Смагину пригласил не хозяин дома, а вообще человек, служитель церкви, ну, у меня был конфуз небольшой, как это так, вот, и похоже, у Смагина тоже. Ну, все обошлось, слава Богу. Но действительно, это было решение Сергея Васильевича, да, что он свою квартиру предоставляет. И кто-то там участвовал в ремонте, кто-то не участвовал, но никогда не было никаких обязательств. Но Сергей Васильевич всегда понимал, что, в принципе, это он принимает, он там и убирает потом, и если кто-то находился, он, конечно, всегда радовался помощи. Но все понимали, что это его квартира, и он несет ответственность, и это нормально. Поэтому частную собственность оставляем в покое, а Бог ее сделал. Более того, мы знаем из Ветхого Завета, что у каждого иудея был свой удел. Поэтому, когда здесь говорится о землях, ну, здесь об имении так вот, как бы, да, и очень много. Даже Иисуса заповедь была, продавайте имение. И я помню очень большое смущение, когда мы это впервые читаем. Ну как, если я все продам, я останусь без дома, я останусь без всего. Как? Как-то это не очень применимо, не очень современно может быть. Но дело в том, что для евреев это было очень современно. Потому что прежде чем Бог давал заповедь, он сначала делал все, чтобы обеспечить выполнение этой заповеди. И мы знаем историю из Ветхого Завета, когда Израиль получал землю обетованную, землю, где течет молоко и мед, то Бог сказал, вы войдете в домы, которых вы не строили. Вы будете питаться от деревьев, которые вы не садили. Вы войдете в города, стены которых вы не строили. И так и получилось. Они пришли практически не только на все готовое, а на то время это была лучшая земля. И там виноградная кисть, которую вдвоем еле несли, да, а там дома, которые не просто строили обычные люди, там исполины жили, написано, что очень великорослые. То есть для невысоких иудеев там было очень все просторно. Ну и там другие детали, в которые можно не вдаваться. Факт был в том, что сначала Бог дал и заповедал Моисею. Моисей потом, так как сам не вошел в эту землю обетованную, по определенным причинам передал Иисусу Навину эту заповедь, что нужно разделить землю на уделы, и каждый иудей, чтобы не был таким, ну, чтобы не было ссор, не было какой-то неопределенности, у каждого иудея должен быть свой удел земли. И даже было продумано, чтобы в будущем, когда будут рождаться дети, у кого-то только девочки мы родились, у кого-то много мальчиков там, да, и каждому надо раздать, чтобы потом этот удел еще не потерялся. Было придумано, я сейчас не буду вдаваться в подробности, как этот удел сохранить, для того, чтобы он не ушел в другое колено. Там на самом деле все очень интересно продумано. И поэтому, когда здесь пишется, что продать, и, кстати, продавать землю было нельзя, вот Левитам 25, давайте откроем, потому что когда мы здесь читаем, продали, да, мы читаем так, как мы читаем, продали. Но надо читать так, как читают евреи. А евреи знали, с самого начала через Моисея было сказано от Бога, вот, книга Левит, 25 глава, с 23 стиха. Да. «Землю не должно продавать навсегда». Ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Вот чтобы вот в уделе осталось, чтобы в колене осталось, да? Не ушло на сторону. Если же некому... Я потерял. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года. А в юбилейный год, это 50-й год, отойдет оно, и он опять вступит во владение свое». Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его в роды его, и в юбилей не отойдет от него. А дома в селениях, вокруг которых нет стены, ну то есть город вообще это слово огороженный, да, вот, кстати, Москва получается не город. Поэтому описание, потому что стены вокруг нет. То есть то, что в Кремле, это город, все, что за Кремлем, это не город. А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должны считать наравне с полем земли. Выкупать их всегда можно, и в юбилеи не отходят. А города левитов, вот про Варнаву, да, то, что к нему относилось, дома в городах владения их левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их юбилея отойдет, потому что дома в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городов их продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Вот такой был порядок заложен, и... На самом деле, во времена Христа, когда вот эти мессианские ожидания, когда на самом деле ждали Мессию, потому что пророк Даниил четко расчислил там плюс-минус год, там можно было очень четко его ждать, и поэтому не так уж странно, что там Симеон ждал прихода Мессии, да, и когда увидел младенца. Вот это известные слова сказал, ныне отпускаешь владыка раба твоего, ибо видели очи мои спасение твое. Там чудо только было в том, что он знал, что он не умрет до тех пор, ему уже было очень много лет, но он знал, что Бог ему открыл, что он может отойти в вечность только, когда сам своими глазами увидит Мессию. И поэтому весь Израиль был настроен на особо такое чуткое в исполнение слов Писания. И насколько могли, да, вот фарисеи там даже перестарались, они там комара отцеживали, верблюда погладывали словами Иисуса Христа. Но вот такое вот стремление исполнить все и даже чуть-чуть больше, чем надо, или там не чуть-чуть больше, чем надо, но вот это именно исходило из того, что все ждали. Вот сейчас Мессия придет, и все старались, и там фарисеи с саддукеями практически соревновались, там еще есеи были, кто же все-таки, ну как бы, ревность не будет в этом. И том числе вот эти стихи, конечно же, ну, вообще все Писание знали, все, даже рыбаки, даже простые крестьяне и так далее, все знали, все ждали Мессию и читали Писание очень внимательно. Ну и исполняли, конечно, кто как вот понимал. Но здесь, когда сошел Дух Святой, мы читаем, что вот эту землю, вот этот удел, получается, продавали. То, что сказал «продавайте», это по-нашему звучало как «сдавайте в аренду». Продать невозможно было. Бог сказал: «Вы странники на земле, моя земля, как вы можете продавать чужое? Мое нельзя продавать. Я дал вам в пользование, пожалуйста». И продавали как таковую не землю, а урожай, который с нее можно получить. То есть за 50 лет эта земля может выдать столько-то урожая. Да? И вот отсюда отталкивались, сколько же она может стоить. Ну, чтобы тот, кто действительно будет ее возделывать, мог купить затраты. Ну, то есть кто-то, вот, рыбак имеет удел, да, но он больше любит ловить рыбу. А есть крестьянин, которому его удела мало, он мог бы обрабатывать больше и лучше умеет это делать, то есть и урожай соберет больше. Поэтому он какую-то часть мог дать стоимости этой земли, ее владельцу законному. Но обрабатывать эти поля, получать урожай, ну, это можно не вдаваться в подробности. Факт был в том, что исполнение вот этой заповеди, то есть они не сами придумали, они знали, что Христос сказал: «продавайте имение ваше». И многие люди начали это делать. Причем интересно, что эта заповедь записана еще в Евангелии, но исполняться начала вот даже не с первого дня Пятидесятницы, а как-то вот спустя. И я думал, почему так вот? Ведь написано, что многие, их было очень много, да? У множества же уверовавших, мы читаем, было одно сердце. Возвращаемся к Деяниям, 4 глава, 32 стих. У множества. И написано, многие продавали. Но здесь интересно, приводится только два случая. Один самый лучший, я так думаю, другой самый худший. Самый лучший – это Варнава, левит, самый худший – это Анания, Сапфира. Начнем с худшего, чтобы тоже оставить это в стороне. Итак, Анания и Сапфира, написано, продав имение. Дальше мы узнаем, что это все-таки была земля. Когда Петр спрашивает: «За столько ли вы продали землю?» Он говорит: «Да, за столько». Он говорит: «Это было в вашем владении, вы могли ничего не дать. Но зачем вы дали часть цены, а сказали, что это вот ее полная стоимость?» Да, они солгали Духу Святому. И суд Божий пришел очень быстро. И вот про этих людей мы тоже знаем, про множество других не знаем. И в случае Варнавы это тоже была земля. Но он был не просто один из многих, он еще был левит. Так вот, Богом была задумана такая система, получается, благовестия, кстати, с чем Израиль не справился, а практически вот осуществление пошло только уже в церкви, уже при существовании церкви Христовой. То есть, когда Бог сказал Аврааму: «Я создам от тебя народ, и благословятся в нем все племена земные». Да? Все народы, все языки, все. И Бог создал такую систему, что Он их поселил, этот народ, в центре цивилизации. Там Египет, Ассирия, что там еще там было, это самые такие великие. Ну, как бы вот в центре. Все торговые пути через них проходили, основные. И шелковый путь тот же самый, с Китая. Так вот, Бог создал такую систему, что, смотрите, среди вас будет одно колено, левита, которое не получит удела, только вот несколько городов, у них будут дома, какие-то чуть-чуть земли, просто, но их основная задача, их основной источник дохода будет десятина, которую вы будете собирать. И в чем была задача левитов? Колено Левина состояло из священников и левитов. Так вот, священники, они исполняли службу в храме. А вот левиты были больше помощниками. Но что интересно, они не все вместе там пребывали. А Бог специально так сказал, чтобы они жили среди колен. И только у них было 24 череды, то есть священники на череды делились, и левиты точно так же. Вот когда мы читаем о рождении Христа, что был священник. Напомните, пожалуйста, имя, все меня улетает его. Захария, вот, а я Элиазаром хотел назвать, да. Вот, спасибо. Вот Захария был как раз из авиевой череды написано, да, то есть вот он приходил на 2 недели. Вот, в году всего 2 недели священник служил при храме, все остальное время он ну, чем-то еще занимался. А, в принципе, обучением он должен был заниматься. И левиты в том числе помогали тоже 2 недели в храме исполнять службы. А потом левиты должны были ходить по городам, по домам и учить народ Слову Божьему. Но так как они это не очень-то делали, и в Ветхом Завете тоже это есть, то появились раввины. Вот раввины, они были не из колена Леви, тот же Иисус, да, его называют Рави, учитель, но он был из колена Иуды. И тот же апостол Павел, он из колена Вениаминова, да, и был учителем. И у ног Гамалиила там воспитывался. То есть появился такой институт раввинов, раввинат такой, да, вот как его называют. И раввины начали... ну, как бы восполнять тот недостаток служения левитов, который образовался в Израиле. Ну, и это не помогло, потому что все равно Израиль как бы замкнулся в себе. И даже когда Бог так сделал, что и... Спасибо. Даже когда Бог так сделал, что сами не идете к народам, римляне пришли, там другие народы, торговые, через торговые пути люди приходили, то и Израиль, он как бы... как мы, можно сказать, приватизировал Божие благословение. То есть, если Аврааму было сказано, что благословятся все племена земные, то Израиль вот это старался как-то вот в себе сохранить. И поэтому Иоанн Креститель и говорил, что секера лежит, вы плода нужного не принесли. У Бога были другие цели. Не просто вот в рамках какого-то государства, причем не очень-то большого, взять это все и сохранить, да, а разнести на все народы. Но Израиль вот не стал этого делать. Наоборот, как даже не допускал, оберегал. Двор язычников был специально в храме создан. Но они этот двор язычников отдали животным, да, но только не людям. Туда язычникам не было, не допускали и туда. Зато животных там продавать можно было. Вот где Иисус разгонял миновщиков и где люди продавали там жертвенных животных. Это был двор язычников. Туда язычники, их нужно было туда звать, приглашать. Тогда же желающих туда не пускали. И Иоанн Креститель поэтому сказал, что секера при корне дерева лежит. Вы не приносите того плода, который Бог ожидает. Вы не исполняете ту задачу, которую Бог перед вами поставил. И поэтому Бог привьет новую маслину. Вот эта церковь стала. Да, а церкви те же самые задачи. Что говорит Иисус церкви? Идите и проповедуйте до края земли. Та же самая задача. Сегодня вопрос, насколько мы, насколько церковь справляется с этой задачей, насколько мы готовы делиться тем благословением, которое сами получили, насколько мы готовы оценить то благословение. Сейчас очень много проводится курсов благовестия, много литературы, в интернете много видео всякого на эту тему. Но я думаю, знаете, основная проблема, почему мы не благовествуем, почему вот я лично не благовествовал долгое время. И вижу, что другим это вот сколько бы курсов ни прошел, но пока человек не оценит то, что он получил, вот то многое. Да, мы ценим материальное по-прежнему, по привычке, или еще как-то привязываемся к этому. Мы понимаем, что да, нужно кормить семьи, да, особенно для мужчин, да, там, когда есть жена, дети там. Еще какие-то иждивенцы, там, инвалиды по старости за кем-то ухаживают. Все это нужно, и мы понимаем это, и все это понимают. Но насколько все-таки духовное благословение, которое мы получили от Бога выше этого, вот если бы мы это поняли, вот тогда бы, я думаю, что надо было бы нас удерживать. Что подожди уже, ты так много наблаговествовал, займись, так и ты уже еще чем-нибудь, вон там, отдохни. Но такой ситуации не происходит, хотя вот знаете, я замечал, да, если где-то там в магазине акция какая-то, вот тут не надо никому говорить, расскажи другим, да, сразу телефон, звонишь кому-то там, чего-то вот там продается там, или там путевка какая-то нашлась там на отдых, или еще что-то. То есть, когда вот из земного что-то мы видим ценность какую-то, что можно за недорого, но получить какое-то лучшее качество, лучший уровень какого-то обслуживания или какую-то вещь действительно нужную. Нас не нужно учить, как благовествовать, нас не нужно учить, как и кому чего говорить. Мы сразу хватаемся за телефон и сразу делаем рассылку в интернете, еще что-то. Это легко. И поэтому, когда мы познаем Бога, тут вот в этом направлении надо стремиться, и как раз первая церковь, она стремилась к этому. Они пребывали, написано, в учении апостолов, не просто изучали, они пребывали в учении. Это учение основное, оно открывало Бога. Иисус для чего пришел? дабы явить Отца, дабы явить Бога. И когда люди видели этого Бога, когда Савл встретил Бога, Христа, да, на пути, больше не надо было, в принципе, ничего говорить. Хотя у него много что в сознании переменилось, все-таки человек знал Писание, человек знал ну, вот, лучшее образование духовное получил у ног Гамалиила, да, кроме знания Писания. Общался в сфере вот, в такой элиты духовной. Но ему понадобился Варнава. Вот мы говорим, когда про Павла, очень часто забываем, что он и есть ученик Варнавы, левита. И вот, вот интересно, что в Новый Завет, когда уже Израиль потерял, лишен был, не просто потерял, Бог лишил Израиля, Божий народ, свое благословение, ну, я не знаю, как сказать. Но он забрал задачу Израиля и сказал, вот теперь церковь будет этим заниматься, теперь церковь будет нести Слово Божие. И кто понес язычникам? Павел. Но перед этим был Варнава. Почему-то Павла не стал Анания воспитывать, как-то наставлять, да? Хотя Бог ему четко сказал, это мой избранный сосуд. Вот Анании было четко сказано. Хотя Анания сразу тоже в такую... в защиту стал, Господи, да как же так, он же, мы прячемся тут от него, как я пойду там чем-то, ослеп и ослеп, и, да, и как бы слава Богу. А как ему помогать, он же гонитель церкви. И Бог четко сказал, он мой избранный сосуд. И она не пошел, четко, что Бог сказал, сделал, и все. И потом Павлу было очень трудно предстать к церкви, потому что его реально боялись. Он был очень ревностен в гонениях. Но Варнава не побоялся. Да, и еще и перед апостолами вступился. И, кстати, сын утешения, вот я всегда утешение, значит, думал, утешение, это значит, он просто такой душепопечитель хороший был. И просто вот мог там прийти, у кого-то там больно, кому-то там, кто-то близкого потерял от гонений, да, там, или еще что-то. Он мог прийти, утешить, ну, не переживай, Бог жив, в вечности мы победим. Вот, и все равно мы будем царствовать со Христом, что в этом было утешение. А там утешение в смысле наставления, что он был очень хорошим наставником. И практически вот в Варнаве исполнился замысел Бога, который был еще для Израиля с самого начала, что левиты должны были сами вот со священниками быть, разбираться в Писании, служить при храме и так далее, всего две недели давалось, да, вот такие курсы ежегодные, ежегодные курсы при храме, где они могли вот в своем таком левитском круге подкрепиться, а потом шли в народ, должны шли, ходить по городам, по домам, приходить и учить, учить, учить народ. Для чего? Для того, чтобы еврей, как написано, шесть дней делал дела свои, а седьмой день отдохнул в синагоге. А для того, чтобы они шли и Слово Божие разносили. И вот Варнава это исполняет, представьте. Вот Варнава уверовал, земля у него была. Он ее сдал в аренду. Пошел, нашел Павла, поработал чуть с ним. И потом уже Варнава этого и незаметно за тем объемом работы, который провел его ученик. Апостол Павел. Ну, Варнава тоже в Писании называется апостолом. И Варнава, левит, обучил человека из колена Вениаминова, и человек из колена Вениаминова сделал даже больше, чем этот левит. Хотя Варнава потом, мы знаем, воспитал еще одного, да, Марка, от которого этот... от которого Варнава, родственник даже сказал, что не хочет с ним дальше ничего общего иметь. Но Варнава из этого человека воспитал ученика Христова, левит. Да, вот то, что должно было происходить в Израиле, начало происходить в церкви, но интересно, я думаю, вот интересно, что именно Варнаву, именно левита, из множества людей, которые продавали землю, вот так вот особо отмечен в Писании, особо отмечен апостолами, которые вот это малое, незначительное, вот в чем их верность была, они проявили, да, вот в это, в материальном. Они не отказались от частной собственности, они очень мудро распорядились, освободив себя, что ну, мне некогда ни пахать, ни сеять, ни собирать урожай там, да. Вот, отдали тем людям, которые этим могут заниматься, как в притче, отдай продающим, отдай тем, кто этим лучше может распорядиться, иди делай то, что Бог тебе предназначил. И Варнава, как левит, пошел и делал то, что Бог ему предназначил в церкви уже. И сделал это очень здорово. И вроде бы ничем не примечательный человек до того был. И не земля здесь сыграла роль, не то, что он левит, а вот эта верность малым. И написано, что многие это делали. И вот из сложения вот этих множеств, то, что написано, усилием входит Царство Божье, да, от благовестия. Царство Божье благовествуется, и всякие усилием входит в него. И много вошли. И вот из этих множеств не только от пастора ждать, что вот он что-то сделает такое великое, не только там от каких-то служителей даровитых, как Смагин Сергей Васильевич, что вот он благовестник, ему и как бы от него и ожидаем, мы просто за него молиться будем. Вот от каждого какое-то было усилие вложено. Да? Мне, конечно, тяжело сказать, вот Варнаве было легко. Он показал пример, и многие так делали. А вот, например, сдать московскую квартиру, если, да, в аренду, вот это будет четкое исполнение прямо по Писанию, вот как они продавали, да, не продавали, в аренду сдавали. Взял, сдал московскую квартиру в аренду, и на эти деньги можно по всей России, да не только в России, где-то снять квартиру, еще на жизнь останется, на благовестие. Вот это верность в малом, да, не просто десятину отдать. Боже, все-таки деньги не только десятина, а все 100%. И вот взвесить все, что мы имеем, все, что мы имеем, как мы можем этим распорядиться. И тут еще, конечно, малое, от чего отказываются часто, вот в 4 главе. Еще раз повторюсь, что фарисеи, саддуки, они не были против чудес, наоборот, да. Иудеи ищут чудес, сказано. Они только сказали, имени Иисуса не произносите, и все. Можете делать все остальное, как вы делаете, там, землю продавать, чудеса делать, Слово Божье проповедуйте. Никто против Писания не вставал из них. Только одно малое, имени Иисуса больше не произносите, и все. Зачем? Но они сказали, нет, мы по-другому не можем, потому что только в этом имени спасение, только в этом имени мы получили благословение, которое мы делимся со всеми остальными. И вот из-за того, что в этом малом опять-таки церковь осталась верной, да, не перешла на то, что просто, ну давайте назовем это просто моралью библейской или там нравственностью свыше. Там, ну, как угодно. То есть иногда приходят такие, приходят слышать такие рассуждения, ну, давайте как-то мы сделаем более благозвучным. Вот, ну, да, слово «баптист» можно опустить, да, но вот имя Иисуса Христа опускать, ну, никак нельзя. Потому что в нем вот эта сила, в нем вот это особое благословение, которое предназначено для всех, которым мы можем делиться. И мы читаем как раз здесь, вот, как-то, знаете, раньше не замечал, но здесь вот в этом отрывке, который мы читали в Деяниях, конец 4 главы и начало 5, я их считаю как одно такое, мысль такая, да, вот как в материальном церковь себя вела. То, что они в малом были верны, остались верны, что имя Иисуса они не оставили, не стали его как-то запрятывать к себе в сердце, да, с уст, но устами свидетельствовали о своей вере. В материальном они были вот такие дружные, помогали друг другу, и каждый свое пускал на общее дело, оставаясь собственниками. Да? То есть они сдавали в аренду, на 50-й год земля бы все равно вернулась, они бы, в принципе, ничего не теряли бы. Но все силы были направлены на общее дело, на развитие церкви, на благовестие всем народам. И что мы читаем? Деяния 4 глава, 33 стих. «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на них, на всех их». И 5 глава, 11 стих. «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Итак, они были верны в малом, и что получили? Великую силу апостолов, великая благодать на всей церкви и великий страх. Не только на церкви, но так, что из внешних уже боялись пристать просто так, боялись лицемерить люди. Вот они были верны в малом, а получили великое. Что нам мешает получать это? Ну, мы уже получили в какой-то мере, но я думаю, что сравнивая сегодняшнее наше положение в церкви, в обществе, мы видим, что нам есть куда стремиться, да, и что еще совершенствовать потом. Что иметь великую силу, великую благодать и великий страх доступны и для нас сегодня, потому что Бог неизменен. И надо для этого очень мало. Вот в этом малом то, что мы имеем сегодня, верность. Каждый по чуть-чуть, каждый применять какие-то усилия, пересмотреть свое отношение к материальному, пересмотреть все те возможности, когда мы думаем, что мы мало что можем, да, а потом оказывается, там узнаешь. У меня много таких историй было, ну, я считаю, что очень много, хотя это все, конечно, очень относительно. Иногда, знаете, там про какую-то сестру или про брата думаешь, да, вот там сидит, лавочку занимает в церкви там и все. А потом какая-то ситуация случается, и Бог тебе показывает. Она тихонько-тихонько, ну, в церкви она тихонько-тихонько, а там у нее уже ученики есть какие-то, там кто-то с кем-то она занимается, а стесняется об этом говорить, потому что ты считаешь, что да я мало знаю, мало умею там, да. Но вот ревность есть, что для Бога я там могу сделать, или там, а кто этим людям еще расскажет, родственникам или там на работе, кто с кем работает. И что-то малое начинает делать. И такое, по крайней мере, было при моем служении еще в Гагарине. Меня, знаете, упрекнули за 3 года то, что я там нес служение. Я не сделал ни одной евангелизации. Ни одной. До этого там были то хор с Москвы приглашали, вот с Благой Вести, то с Смоленска хор приезжал, то там еще что-то делали. Фильм «Иисус» там показывали и так далее. А вот за 3 года я как-то, мы не сделали ни одной евангелизации. А церковь росла.